Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня в студию для общения к нам пришел Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Мы рады приветствовать вас, Сергей. Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотим напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Сергей, сегодня мы продолжим разговор о 17 главе Евангелия от Иоанна и о молитве Господа о единстве, а также о четырех факторах единства. Перед тем, как мы перейдем к основному положению в нашем сегодняшнем общении, давайте послушаем краткий обзор первых двух факторов единства, и этот обзор сделает Уитнес Ли.
Now, in chapter 17, you have at least four verses mentioning something of the...
В 17 главе есть по крайней мере 4 стиха, в которых говорится о единстве. В стихе 11 говорится, что единство – это единство в имени Отца. Действительность имени Отца – это божественная жизнь Отца. Таким образом, первым фактором подлинного единства является имя Отца с божественной жизнью Отца. Давайте теперь обратимся к стиху 21. Это очень глубокий стих. «Чтобы все они были одно». Как и ты, Отец, во мне, и я в тебе, чтобы и они были в нас, чтобы мир верил, что ты меня послал. Суть здесь в следующем. Единство заключено в триедином Боге. Когда мы все находимся в триедином Боге, то в триедином Боге мы имеем единство. Но здесь нам необходимо обратить внимание на следующий факт. Как мы можем быть в триедином Боге? Мы можем быть в триедином Боге благодаря Его смерти и воскресению. Вот почему в 14 главе Он говорит, что Ему нужно уйти через смерть и что Ему нужно прийти в воскресение. Именно благодаря Его смерти и воскресению Его ученики были приведены в триединого Бога. А в триедином Боге находится настоящее единство. Здесь нам необходимы стихи 17 и 18 об освящающем слове. Мы в триедином Боге, но мы можем выйти из триединого Бога в мир. Поэтому нам необходимо, чтобы освящающее слово осветило нас от мира и вернуло нас назад к триединому Богу. Таким образом, вторым фактором подлинного единства является единство в триедином Боге путем освящения святым словом.
Сергей, давайте здесь прервемся. В этом коротком разделе Уитнес Ли показал, что наше единство – это единство триединого Бога. Что он имеет в виду под этим?
Наше единство – это единство триединого Бога. Это действительно так. Чтобы понять это в полной мере, нам нужно вернуться к 14 главе Евангелия от Иоанна, к стихам 16 по 18. Позвольте мне прочитать их. «И я буду просить Отца, и Он даст вам другого утешителя, чтобы был с вами вовек. Духа действительности, которого мир не может получить, потому что не видит его и не знает. А вы знаете его, потому что он пребывает с вами и будет в вас. Я не оставлю вас сиротами. Я прихожу к вам». В этих стихах мы видим двоих утешителей. В стихе 16 говорится о другом утешителе. Естественно, это подразумевает, что был первый утешитель. Кто был этим первым утешителем? Им был сам Господь Иисус, когда Он был с учениками в течение 3,5 лет в Своем земном служении. Вторым, другим утешителем является Дух действительности. Об этом говорится в 17 стихе. Очень любопытно то, что местоимение «Он», которое Господь употребляет о Духе действительности в 17 стихе, превращается в местоимение «Я» в стихе 18. То есть Господь в стихе 18 говорит о Духе действительности как о себе самом. Это значит, что Христос, который был в плоти, прошел через смерть и воскресение и стал животворящим Духом, пневматическим Христом. Подтверждением этого служит 15 глава, 45 стих 1 послания к Коринфянам апостола Павла. Там, в контексте о воскресении, стих этот гласит: «Последний Адам, то есть Христос в плоти, стал животворящим Духом». Другими словами, Сын и является Духом действительности. Сын и есть Дух. Далее, в стихе 18 Господь говорит о том, что Он не оставит учеников сиротами. Что значит быть сиротой? Быть сиротой значит быть без отца. Другими словами, Господь говорит здесь о том, что Он будет отцом для верующих. Таким образом, мы видим здесь единство Сына и Отца. В этих трех стихах, с 16 по 18, 14 главы Евангелия от Иоанна, перед нами предстает триединый Бог в своем единстве. Сын – это Дух, и Сын – это Отец. Сын – это Дух с Отцом. Таким образом, мы видим здесь божественную совокупность. Но вот очень интересно, в 20 стихе в эту совокупность входит новая личность. Это верующие, совокупная личность верующих. В 20 стихе говорится: «В тот день вы узнаете, что я в моем Отце, и вы во мне, и я в вас». Господь находится в своем Отце, а мы находимся в нем, и Он пребывает в нас. О чем это говорит? Это говорит о том, что человечество включается в эту совокупность благодаря Христу, Бога-человеку. Божественная совокупность расширяется, и в нее входит теперь искупленное человечество. Из этого следует, что наше единство – это не какое-то социальное, общественное единство, не единство по интересам, это единство как участие в совокупности самого триединого Бога. Триединый Бог един, и мы входим в это единство триединого Бога.
Большое спасибо вам, Сергей. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнеса Ли, где он переходит к следующему фактору единства – в единстве, в славе.
Now we go on to verse 22. And the glory which you have given me, I have given.
Теперь мы переходим к стиху 22. И славу, которую ты дал мне, я дал им, чтобы они были одно, как и мы одно. Третьим фактором подлинного единства является слава. Славу, которую ты дал мне, я дал им, чтобы они были одно. Чтобы они были одно. Это единство, подлинное единство в божественной славе. Мы уже давали определение славы. Слава состоит из следующих четырех элементов. Во-первых, сыновство. Во-вторых, жизнь Отца. В-третьих, божественная природа Отца. И в-четвертых, выражение всей полноты Отца. Если соединить все эти четыре элемента вместе, получится слава. Давайте теперь прочитаем стих 23. «Я в них, и ты во мне, чтобы они усовершенствовались воедино». Видите, здесь говорится об усовершенствовании воедино. усовершенствование воедино — это нечто в Отце и в Сыне. «Я в них, и ты во мне, чтобы они усовершенствовались воедино». Если вы внимательно посмотрите на эти стихи, вы увидите настоящее единство. А теперь давайте прочитаем стих 24. «Отец, то, что ты дал мне, хочу, чтобы где я, там и они были со мной». Здесь говорится о божественной славе. «Я в божественной славе. Теперь я молюсь, чтобы те, кого ты дал мне, тоже были в славе, чтобы они видели мою славу». Итак, нам необходимо обратить внимание на время глагола в этом стихе. Здесь не говорится «они будут видеть мою славу». Здесь также не говорится, что «он будет в славе». Здесь употреблено настоящее время. Почему я говорю об этом? Потому что в нашем природном представлении слава — это нечто в будущем, где-то далеко от нас. Когда наступит будущее, засияет слава, и все мы войдем в нее. Вот тогда мы будем в славе. Это будет в будущем. Но здесь, обратите внимание, говорится: «Отец, то, что ты дал мне, хочу, чтобы где я, там и они были со мной». Здесь не говорится: «я буду там, и они будут со мной, чтобы они видели мою славу, которую ты мне дал». Нет. Формы глаголов показывают, что здесь речь идет не о будущем, а о настоящем, о нынешнем моменте. «Сейчас, Отец, ты дал мне свою славу, сыновство, божественную жизнь с божественной природой, чтобы выражать тебя в полноте. Вот та слава, которую ты дал мне. И сейчас я нахожусь в этой славе. Но те, кого ты дал мне, еще не находятся в этой славе. Поэтому я молюсь, чтобы все они также были в этой славе». Когда был получен ответ на эту молитву? Во-первых, в день воскресения, и, во-вторых, в день, когда была воздвигнута церковь. Все ученики были приведены в одну славу. Это значит, что они были приведены в это сыновство с божественной жизнью и божественной природой, чтобы выражать Бога Отца в Сыне во всей Его полноте. Тогда все мы оказались в славе, там, где находится Сын. Сын находится в славе, и мы сегодня также находимся в этой славе. У Него есть сыновство с божественной жизнью и природой для выражения Отца. У нас также есть сыновство с той же божественной жизнью, с той же божественной природой для выражения того же Отца в той же самой полноте. Таким образом, теперь мы находимся там же, где и Он. Он в славе, и мы также в славе.
Сергей, давайте здесь прервемся. Уитнесли показал нам, что единство верующих основано на славе, которую Отец дал нам. Слава, о которой здесь говорится, это не та слава, которую мы обычно представляем себе и которая наступит когда-то в будущем. Что вы можете сказать об этом?
В 17 главе Евангелия от Иоанна раскрывается три фактора или аспекта единства верующих. Первый аспект раскрывается в 11 стихе. Позвольте мне прочитать его. «И я уже не в мире, однако они в мире, а я иду к тебе. Отец Святой, сохрани их в твоем имени, которое ты дал мне, чтобы они были одно, как и мы». Здесь Господь говорит о единстве верующих в имени Отца. Что это значит? Сохраниться в имени Отца значит сохраниться посредством жизни Отца, потому что в имени Отца могут участвовать только те, кто рожден от Отца и кто имеет Его божественную жизнь. Сын дал жизнь Отца тем, кого Отец дал ему, об этом мы читаем в стихе 2, 17 главы Евангелия от Иоанна. Поэтому все верующие разделяют имя Отца и таким образом сохраняются в нем. И в этом смысле они едины в имени Отца. Первый аспект этого единства, то есть первый аспект созидания верующих, это единство в имени Отца и посредством Его божественной жизни. В этом аспекте единства верующие, рожденные от жизни Отца, наслаждаются именем Отца, то есть самим Отцом, как причиной своего единства. Второй аспект единства верующих мы видим в 17 стихе. Господь говорит здесь: «Освети их в истине, Твое Слово – истина». Другими словами, Господь говорит нам, что нам нужно быть освященными в истине. Это значит быть отделенными от мира и от Его незаконной власти над нами для Бога и Его замысла. И это отделение от мира должно быть не только по положению, что происходит, когда мы возрождаемся, но и по предрасположенности. Божье живое Слово работает в верующих, отделяя их от всего мирского. И таким образом верующие освящаются в Божьем Слове, которое есть истина, то есть действительность. Все мы можем свидетельствовать об этом по нашим собственным переживаниям. Когда мы не обращаемся к Слову Господа, к нам приходят какие-то мысли, мы можем делать то, что божественная жизнь нас не хочет, чтобы мы делали. Но когда мы обращаемся к Слову Господа, мы тут же входим в иную сферу, в сферу того, что принадлежит Богу и Его вечному замыслу. Именно это и является освящением в Слове, то есть в истине. И, наконец, высочайший уровень единства верующих – это единство в славе Отца. В 22 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна Господь говорит: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, чтобы они были одно, как и Мы одно». Здесь Он говорит о славе, то есть о выражении Бога через верующих. В этом аспекте единства верующие, полностью отрекшиеся от своего «я», наслаждаются славой Отца как причиной своего усовершенствованного единства и тем самым становятся совокупным со стройным выражением Бога. Я бы еще раз подчеркнул то, что сказал Уитнес Ли в своем сообщении, что слава – это вопрос настоящего, а не будущего. Мы уже сегодня можем выражать Отца. И только слава Отца, как высшая форма единства верующих, может сделать нас полностью едиными.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте обратимся к нашему последнему фрагменту из сообщения Уитнеса Ли, где он будет говорить о том, что единство, настоящее единство, это строение, созидание.
The real oneness is a building. Some may think we just cannot find a word that tells us.
Настоящее единство это строение, созидание. Возможно, некоторые из вас скажут, что в Библии нигде не говорится о том, что единство – это созидание. Позвольте мне показать вам, что единство – это созидание. В 14 главе Евангелия от Иоанна прообразом, картиной, изображением взаимной обители была скиния. Если у вас нет ясности в отношении взаимной обители в 14 главе Евангелия от Иоанна, вам нужно вернуться к 26 главе Исхода, где показано построение скинии. Любой внимательный читатель знает, что скиния была жилищем не только Бога, но и Божьих священников. Божьи священники, служившие Богу, также жили в скинии. Даже в псалмах псалмопевцы говорили о том, что хотят жить в храме, в Доме Божьем, и день за днем созерцать Божью красоту. Таким образом, вы видите, что храм – это жилище не только Бога, но и тех, кто любит Бога. Храм или скиния является прообразом взаимной обители. Как была составлена скиния? Она была составлена из 48 брусьев. Это имеет очень большое значение. 48 брусьев — это прообраз, картина. Эти 48 брусьев символизируют человечество в воскресении. Это не природное человечество, а воскрешенное человечество. Все эти брусья были покрыты золотом. А что обозначает золото? Золото — это божественность. Золото обозначает божественность. А золото здесь включает божественную природу и божественную славу. Все 48 брусьев покрыты золотом. А на золотом покрытии брусьев были золотые кольца. Через эти золотые кольца на брусьях проходили золотые шесты, которые соединяли все 48 брусьев в одно целое. В этом мы видим единство. Единство — это строение, созидание. Единство в Библии не означает, что все складывается вместе, что одно просто прибавляется к другому. Это не единство. Это просто нагромождение. Это не единство. А что же такое единство? Единство — это взаимное созидание. Единство означает, что многие части не только складываются вместе, но и подгоняются друг к другу, скрепляются вместе, чтобы образовать одно целое. Посмотрите на стол. Стол является картиной единства. Дом, в котором мы находимся, — это единство. Единство — это строение, созидание. Теперь вы видите, что в Скинии все 48 брусьев стали одним целым, одним строением. Посмотрите на эту картину. Это единство, это строение возможно только в золоте. Если вы уберете все золото с 48 брусьев, единство исчезнет, и 48 брусьев распадутся. Что касается самих деревянных брусьев, в них не было никакого объединяющего фактора, никакого объединяющего элемента. Объединяющим элементом и фактором было золото. Только в божественной жизни, в божественной природе, в божественной славе все брусья были едины. Они были не просто сложены вместе, они имели не внешнее единство, они были состроены. Ясна ли вам эта иллюстрация? Мы все должны увидеть это.
Сергей, это было очень хорошее заключение. Мы увидели, что настоящее единство связано со взаимной обителью в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Здесь мы также увидели картину Скинии. Наверное, многие из наших слушателей не знакомы с прообразом Скинии. Сергей, не могли бы вы объяснить, что же такое Скиния для наших слушателей?
Прежде всего, я хотел бы напомнить, что Ветхий Завет очень помогает нам понять Новый Завет. В каком-то смысле мы можем говорить о том, что Ветхий Завет — это иллюстрации к новозаветным положениям. Вот и в этом случае он нам может очень и очень помочь. Мы говорим о том, что единство — это строение, а не просто механическое объединение или соединение разнородных материалов. В этом смысле прообраз Скинии помогает нам уяснить это в полной мере. В книге Исхода мы видим 48 брусьев, которые были состроены в единую скинию. Доски не были просто свалены в одну кучу, они были именно состроены. Они были состроены благодаря тому золоту, которым были обложены. И здесь мы должны вспомнить, что дерево брусьев, указывает на человеческую природу. Это мы с вами в нашем человеческом существе. Но мы не можем состроиться сами по себе, потому что нам нужно золото, то есть объединяющая нас божественная природа. Благодаря этому мы можем созидаться воедино. Мы не можем состроиться в самих себе. Часто мы не можем быть едиными с самими собой, не то что с другими. Поэтому единство в библейском смысле — это именно строение.
Благодарю вас, Сергей, за ваше общение. Мы хотим снова пригласить вас в нашу студию. Мы будем с радостью ждать вас. Уважаемые слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассету мы высылаем наложенным платежом. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книгу мы также высылаем наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, это Новый Завет для тех, кто хочет понимать Библию. В нем содержится очень много примечаний, в нем есть перекрестные ссылки, схемы, планы и географические карты. Книги и кассету с записью сегодняшней программы вы можете заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров, и до встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».